симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сразу, прежде чем объявить тему эфира обсуждения, хочу поздравить всех медиков мира, России, ненаглядных родных, всех, каких, кого знаю, кого не знаю, всех, кто как-то связан с медициной, настоящий, с праздником, потому что сегодня такой торжественный праздник. Кто же занимается нашим здоровьем? Кто спасает жизни? Кто любит и круглосуточно выгорает? И наши, и пациенты, конечно же, не всегда прекрасные и чудесные, выслушивают все это. Потому что любой медик, как мне кажется, это и психиатр, и нарколог в одном лице. Иногда и такие вещи встречаются, да. Это мой замечательный, прекрасный гость смеется. И сразу его представлю. Тема у нас заболевания сосудов и их профилактика, как никогда, очень сильно важная. У нас в студии кандидат медицинских наук, член Российского и Европейского общества ангиологов, сосудистых хирургов, сердечно-сосудистых хирург РНЦХ имени Петровского, Надим Алиусев, чудеснейший, прекраснейший, великолепнейший, который спасает как раз... Спасибо. Вот как раз... Да, 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 спасибо, спасибо. И хочет тоже поздравить своих коллег. Я, кстати, поздравляю, Надим.
Спасибо большое, очень приятно, что сегодня у нас такой хороший эфир будет, да. Праздничный день для нас, для всех, всех.
Про тромбозы поговорим в праздничный день, да.
А что нет-то? Конечно. Очень актуально, всех коллег поздравляю, всех врачей, медсестер, всех, кто имеет какое-либо отношение к здравоохранению, к спасению жизни, к улучшению качества этой жизни.
Да.
Все, кто работает на благо человечества, можно сказать, да.
Так и есть.
Всех, да, конечно, так и есть. Всех поздравляю, чтобы, как вы сказали, выгорания не происходило никакого, да, чтобы всегда радовались каждому дню рабочему именно, чтобы вот какой-нибудь отпуск или выходные думал, как бы поскорее на работу пойти, чтобы все этого добились, понимаете, это самое важное.
Но я-то знаю, что большинство-то все равно еще круглосуточно на телефоне. А если вокруг кто-то где-то в отпуске узнает, что рядышком врач... Отпуска нет. Все, эта тема закрыта. Потому что сразу все...
Есть такое. А я, кстати, не скрываю даже. Даже когда отпуск, мне вот нравится, приходит, там, слушайте, вот вы же врач.
Да.
Конечно, я же врач, давай сюда. Ну, хоть как-то поработать немножко, а то надоедает.
Ой, чудесно. Эфир у нас будет душевный, чувствую уже.
Точно.
Ну что, по поводу заболевания сосудов. Наиболее частое, распространенное. Мы, конечно же, взрослых берем, детей и подростков не берем, хотя у них тоже сейчас в связи с этим фастфудом, такой малоподвижного образа жизни, мало кислорода, сплошные гаджеты и вообще все такое, тоже же уже заболевания, к сожалению, разные есть. Сосуды в том числе.
Да, очень много всяких разных заболеваний. Ну, больше всего мы, как сосудистые хирурги, к нам приходят в первую очередь, это, естественно, атеросклероз, варикоз, то есть это самое основное. Атеросклерозные заболевания артерии, брахиоцефальных артерий, артерий, которые питают головной мозг, артерии нижних конечностей, которые мешают людям ходить. Ну и вены, естественно, вены нижних конечностей, варикозы, которые могут привести уже к последствиям типа тромбозов, трофических изменений кожи и так далее.
И причем самое интересное, я-то думала, что все эти трофические изменения, тромбозы, они в более пожилом возрасте. Молодых как-то... Ну, варикоз есть и есть. Многие до сих пор считают, что косметологическая проблема, абсолютная ерунда. А когда, например, привозят, вот у меня знакомого привезли с тромбозом, 29 лет парню. Ну, как бы вот... 29 лет тромбоз.
Слушайте, глубоких вен. Когда тромбоз глубоких вен, окей, тромбоз глубоких вен плохо, но считай, повезло человеку, что у него просто тромбоз глубоких вен. Потому что тромбоз, он может флотирующим быть. А вот это уже, да, жизнеугрожающая ситуация. Это когда тромб может не быть прикрепленным к сосудистой стенке и может вылететь, попасть, как... Наверное, наверняка слышали, тромбоэмболию легочной артерии.
Да.
Ну вот, это уже как бы очень серьезно. Да, люди действительно, они приходят с варикозом, там, смотришь, варикоз такой достаточно серьезный, то есть все видно. Не-не-не-не-не, я не буду ничего делать, это у меня косметика, я в юбках не хожу. Да при чем здесь юбки? Ну не ходи в юбках, это тебя от тромбоэмболии это не спасет, то, что ты не ходишь в юбках.
Да. Так, ну мы тогда будем говорить, я думаю, что про профилактику вначале начнем.
Профилактика...
варикозного расширения, она вообще существует, либо нет? Вообще, я так понимаю, что и мужчин, и женщин это касается, и с возраста 18+, там понеслось.
Это касается и мужчин, и женщин. Больше, естественно, страдают женщины. Но варикоз – это такая штука, которая... она либо есть, либо ее нет. Есть факторы риска, естественно. Если есть предрасположенность генетическая, то есть у человека генетически у него есть слабость сосудистой стенки. Он может вести себя так, что эта слабость венозной стенки не приведет к серьезным последствиям, к серьезному варикозу. То есть это, во-первых, вес, во-вторых, нагрузки, в-третьих, это не заниматься всякими там тяжелыми видами спорта, типа тяжелой атлетики, да, то есть спорт очень важен, обязательно нужно, но не приседания со штангой какие-нибудь, если есть... предрасположенность к варикозу, если есть слабость венозной стенки генетически. При этом обязательно нужно двигаться, обязательно нужно ходить, не знаю, любые кардионагрузки, там, велосипед, эллипс, что угодно, там, такой легкий спорт очень сильно способствует тому, что сосудистая стенка, как бы мышцы ног, они выполняют ту же самую функцию, которую выполняет, допустим, компрессионный трикотаж, да? То
есть, да.
Компрессионный трикотаж, он... снаружи давит на вену, там, ну, механизм сложный, на самом деле, рассказывает долго про клапаны, которые в венах, которые при несостоятельности, они не закрывают весь просвет вены, кровь, вместо того, чтобы по вене идти по венам, кровь идет от ноги вверх, кстати, не к ноге, а от ноги.
Ну, хорошо, да. Будем знать.
Потому что мне все говорят, а сейчас, подождите, вена уйдет, а как нога будет кровоснабжаться?
Да.
Она артериями кровоснабжается, а не венами. Вены обеспечивают отток крови, а не приток крови.
Вот, с анатомией-то да. У нас беда в этом плане.
Сейчас коллеги меня слушают, говорят, что он банальные вещи говорит.
Банальные? Да. Но, для пациентов, для обычных людей нет.
Да. Так да. Вот, в венах есть клапаны, они кровь пускают вверх, а вниз не пускают, потому что у нас гравитация действует, тянет кровь вниз, и клапан ее не пускает. Когда вена расширяется, клапан не закрывает весь просвет. Компрессионный трикотаж что делает? Суживает вену, и тем самым закрывая просвет, то есть клапан становится состоятельным. Когда мышцы работают, они делают, по сути, то же самое, только изнутри.
Угу.
Поэтому вот эти вот все принципы старые, которые были, что если есть предрасположенность к варикозу, ни в коем случае никакого спорта, никакой там нагрузок, ничего, это неверно. Наоборот, нагрузки нужны, но, как я сказал, не статические. То есть это не то, что взять там 200 килограммов и два раза присесть с ними, да, это только вредит. А если эта нагрузка будет по типу кардионагрузки или там, допустим, те же самые приседания, но своим весом, да, прекрасно, очень хорошо помогает, очень здорово. Так вот, изначально мы о чем говорили, что если есть слабость венозной стенки, то варикоз, он, скорее всего, будет. Но его можно уменьшить его степень, отсрочить и так далее, именно правильно себя вести. А с другой стороны, если нет слабости венозной стенки, но человек вообще не занимается собой абсолютно, то у него все равно растянется эта стенка. Растянется. Вменьше, конечно, им больше повезло, у которых генетически нет. Они, в принципе, могут немножко пренебречь правилами. И... как бы поставить себя, войти в какой-нибудь фактор риска из существующих. И тогда, в принципе, ничего страшного не будет. Чего не скажешь о людях, у которых есть предрасположенность. Там нужно очень грамотно за собой следить. Как понять, есть или нет предрасположенность? Если девочка, допустим, худенькая, стройненькая, у нее все нормально, так, в принципе, не видно. Можно расспросить у мамы, у бабушки, у дедушки, у родственников, есть ли у них варикоз. Если есть, то, скорее всего, у нее тоже.
Ну, у большинства, мне кажется, больше 80% точно населения варикоз
ну,
есть.
Ну, есть, конечно, да. Много, очень много людей с варикозом в той или иной степени. Их очень много. Так же, как и с атеросклерозом, в принципе.
Вот. Просто никто как-то особо на это внимание, ну, до поры до времени не обращает, а потом уже как-то
ну, просто приходится. Важно понимать, что если возникает какая-нибудь там, они видят у себя венку на ноге, что да ладно, косметика. Как бы я юбки носить не буду, там, не знаю, пойду в солярий, не будет видно.
Да.
Неправильный подход.
Скрыть, Скрыть?
Да, неправильный подход.
А на самом деле там не лечим же мы ничего. А, кстати, по поводу лечения варикоза. Сейчас его столько же.
Лечение
какое самое
нервное?
Очень предлагают много. Варианты
миллион. Есть...
Кстати, по поводу вот да. этих всяких БАДов всевозможных, всяких таблеток, которые рекламу у нас миллион, лечим варикоз на любых стадиях, и ноги у вас будут прекрасные. Гели, мази, это все выход, либо это когда 0-1 первая стадия, а когда уже все расцвело, да. я понимаю, что ну, Big Pharma не будет нас, наверное, закидывать. Ну, да. закинет немножко помидорами, вытремся, да. ничего страшного. Да. Но тем не менее, как бы... Там отнесок полезен для кожи. Вот, но тем не менее, как бы это вообще рабочая схема, либо, ну, хуже не сделает и лучше нет. Ходи, наслаждайся.
Плюс-минус, да. Хуже не сделает, лучше может быть как-то вообще. То есть, если при какой-то начальной стадии какого-то небольшой отек, там, 2-миллиметровый, да, какие-то флеботоники, какие-то таблетки могут при этом помочь. Как вспомогательная терапия, да. То есть, помогает действительно компрессия. Компрессионная, это физика. То есть, нацепил, стало лучше. А лечение, варикозные болезни, лечение как бы как таковое не существует, потому что генетическое он всегда будет. А варикозного расширения, вен лечения, да, есть. Это очень-очень-очень много разновидностей хирургического лечения.
А золотого очень стандарта много. Нет. Вот раньше был единственный хирургический метод.
Ну, почему? Золотого стандарта тут не может существовать. Есть персонификация. Надо смотреть. То есть, вот есть клиники, которые... Просто всем подряд делают эндовазальную лазерную коагуляцию, ОВЛК, всем подряд. Хорошая штука, мы тоже очень много ее применяем. А, но тут надо смотреть, все зависит от диаметра. Да, сейчас лазерные хирурги скажут, да любой диаметр, да можно сжечь.
Конечно.
Можно, я не спорю, можно
так,
сжечь.
Так, так, так.
Но нам важно отдаленные результаты смотреть. Лично я вижу, что после, если лазер сделан не совсем по показаниям, есть рецидивы частые. После операции, которые сделаны тоже не совсем корректно, тоже есть рецидивы. Тут все зависит от хирурга, как он оценил ситуацию, как он это все сделал. Если он сделал открытую операцию аккуратненько через маленькие разрезики, все убрал, все отвязал, то риск рецидива минимальный. Риск прогрессирования заболевания, естественно, он есть, потому что... Ну, варикозная болезнь никуда
да.
не делась.
Это человек
с этим родился,
да.
и с этим как бы всю жизнь будет... Но мы минимизируем риск рецидива, минимизируем. Помимо ЭВЛК, эндовазальной лазерной коагуляции, которую всем подряд делают, из-за этого повысился в целом в стране процент рецидива, есть радиочастотная, ну, в принципе, это то же самое,
да.
что и ВЛК. Сейчас биоклей есть, угу. еще отдаленных результатов как таковых нет. Есть там где-то некоторые авторы там 5-летние результаты показывают, и якобы там все замечательно, но это тоже надо перепроверять 10 раз, потому что эти статьи, все результаты, это, ну, как бы заказанные производителем вот этого вот биоклея, и это надо, естественно, перепроверять. Пока
да.
что биоклеем штука тоже хорошая, то есть там не нужна даже в целом вообще ничего, ни анестезия, даже местная не нужна, ничего не нужно. Хорошая штука, но надо изучать
да.
ее результаты отдаленные. А так любой метод, любым методом можно убрать этот варикоз, и это не составляет никаких, то есть это не то, что сказать, сложная операция, или там нужно прям такие вот супернавыки для этого иметь. Простая, ничего такого сложного нет, обычная операция, зато с хорошими результатами.
Вы говорите сосудистый хирург, который круглосуточно очень-очень много лет стоит над самым сложным моментом.
Ну, я про себя говорю.
Да.
Да, я про себя.
Да, да. Потому что осложнения и всякие интересные в кавычках подробности бывают очень даже часто.
Ну, наверняка бывают, наверняка, везде бывают, да.
А вот у меня такой вопрос по поводу сейчас вот сезона отпусков и все так далее, там подобное. А, люди на самолетах долго летят куда-то, где-то чего-то, и всегда в одном статическом положении. Варикоз есть. Многие готовятся как-то, ходят к врачу, ну, не успел сделать операцию или там что-то сделать, но вот есть. Как лететь?
Обязательно компрессионный трикотаж и обязательно антикоагулянты.
Антикоагулянты?
Да, обязательно. То есть... На перелет, во время полета нужно, ну, раньше все клексан, то есть низкомолекулярный гепарин
да.
себе вводили. Сейчас можно вместо гепарина просто таблеточку антикоагулянта выпить, там, ривароксабан, апиксабан, любой.
Да.
не имеет значения. Выпить таблеточку и спокойно лететь.
Это чтобы... профилактика тромбоза. Ну,
конечно. Если таблеточку выпил, чулок надел, то, скорее всего, ничего плохого не будет. Можешь спокойно лететь. Особенно, если перелеты там долгие какие-нибудь. Да. Не 3 часа там, а подольше. То, конечно, надо. И, в принципе, это надо и человеку, и без варикоза, по-хорошему. Потому что самолет, помимо того, что ты все время сидишь там, да, не двигаешь мышцами, ничего, кровь не гоняется, она на одном месте застаивается. Помимо всего этого, еще и меняется сама структура и, там, из-за давления, из-за всего вот этого вот.
Конечно. Мы переходим к осложнениям варикоза. Трофические язвы, тромбоз, да ведь? Что там еще?
Тромбоз, трофические язвы, тромбоэмболия, да?
Ох. И вот, как правило, ну вообще с этим часто приходится сталкиваться?
Конечно, конечно. Часто очень.
Я думала, что уж ну как-то ж.
Нет, очень часто приходят люди, которые не лечили свой варикоз, потому что ну зачем его лечить?
Да.
Брюки одел, и все нормально, не видно. Да. Естественно, приходят с трофическими язвами. Бывают трофические язвы, когда уже варикоз переходит в такую в лимфовенозную недостаточность. Там трофические язвы достаточно серьезные, их достаточно долго и сложно лечить. И вообще вопрос, можно ли их вылечить, когда там на всю голень. Язвенный дефект, а пациент приходит уже совсем поздно, когда уже там, ну, действительно, лечить-то уже особо и нечего. Ой, смотрите, у меня тут вот да. Все плохо. Тяжело, но стараемся.
Но в таких случаях как лечится?
Это, во-первых, надо убирать причину в первую очередь. Если там такие вот совсем-совсем обширные язвы, то это, естественно... Какое-нибудь минимальное вмешательство, чтобы убрать вот прям вот локально, убрать сброс, убрать застой. Дальше это перевязки специальными препаратами, компрессия, физиотерапия, лечебная физкультура и так далее. Да? В целом, вот, если комплексно подходить, то это как бы ну, лечится. Но, естественно, чем раньше обратились, тем это лучше вылечится. Дальше тромбозы. Разные, глубоких, поверхностных там, и так
далее. А какие самые опасные и самые частые?
Ну, самые частые, скорее, тромбозы, если вследствие варикоза, то это поверхностных вен, естественно. Тромбозы глубоких вен там не совсем от варикоза бывают. Это, там, это отдельная тема, тут надо смотреть и изучать, из-за чего этот тромбоз произошел. То есть это может быть генетическая какая-то тромбофилия, это может быть проблемы... У человека в малом тазу или в брюшной полости какие-то онкозаболевания. Сама онкология меняет структуру, меняет коагуляцию крови. Естественно, надо проводить онкопоиск и искать причину. А поверхностные вены, они как раз тромбуются вследствие варикоза. Все эти притоки к магистральным поверхностным венам тромбируются как раз из-за застоя, из-за недостаточности клапанов и так далее. Лечение... К счастью, сейчас очень много всяких разных препаратов, которые это лечат, но это долго, как бы это минимум полгода.
Ух ты!
Принимать антикоагулянты, да, для того, чтобы ну, тромбоз вылечили, образовался уже канал, то есть реканализация у нас произошла. Дальше посттромбофлебический синдром, который проявляется утолщением как бы, венозной стенки, он еще будет очень долго, поэтому тут надо запастись терпением, чтобы это все вылечить, поэтому лучше не доводить.
А симптомы вот тромбоза какие? Вот такие самые яркие?
Отеки, боли.
Угу. То
очень сильная тяжесть. Ну да, конечно. Покраснело, отекло, тяжесть в ноге, боль и так далее. Вот стандарт.
Это сразу нужно вызывать скорую помощь уже. Да ведь?
Нужно вызывать скорую помощь, надо делать УЗИ, чтобы убедиться в том, что у нас нет флотации тромба, что тромб прикреплен. Если тромб без флотации, ну. Хорошо.
А если он оторвется, многие же любят переживать, что он какой-то такой на тоненькой ножке.
Вот, это и есть флотация. Флотирующий тромбоз – это когда тромб на тоненькой ножке и болтается, и вот-вот оторвется. Вот тут, да, тут нужна госпитализация, нужна медикаментозная терапия антикоагулянтная. В некоторых случаях приходится и хирургическое лечение применять, то есть либо... Если этот тромб как бы на доступном месте его убирать, либо существуют кавофильтры, это ловушки, которые... Ну, сейчас, конечно, их гораздо меньше применяют. Основные показания для применения кавофильтра сейчас именно считается это противопоказание к применению антикоагулянтов. То есть, если человек не может пить антикоагулянты, обычно это нейрохирургически больные, которым провели операцию на головном мозге, они лежат долго, у них образуются тромбы, им нельзя принимать антикоагулянты, потому что есть риск кровотечения из места операции на голове уже.
Да.
Вот таким ставят кавафильтр, то есть это в полую вену ставится фильтр, как бы ловушка, если тромб туда проскакивает, эта ловушка его держит.
Вот так вот, как интересно. Ну, а вот профилактика тромбоза самая важная, это какая? Это чтобы венки были здоровые, варикоза не было. В принципе, все либо бывает на ровном месте
движение, тромбоз? Движение. Нужно больше двигаться, нужно следить за, за тем, чтобы не было обезвоживания.
Вот, да. А то тут выпил один стакан воды на весь день, зато три стакана кофе, который, кстати, обезвоживает
Обезвоживает, естественно, вот. Да, кофе обезвоживает. Надо следить за этим, надо больше двигаться. Чем больше двигается человек, тем меньше у него проблем в целом. Это касается и варикоза, и атеросклероза, и всего. Чем больше человек ходит, тем у него меньше проблем.
Вот. Знаете?
А когда говорят, а я не могу ходить, у меня коленка болит, например. А коленка болит, я не могу ходить. Да? Коленка болит, не могу ходить, не могу ходить, да. Начинает коленка болеть, потому что, чтобы коленка не болела, надо ходить, а чтобы, вот, замкнутый круг.
Ну, умные же люди сказали, движение – жизнь, везде и во всем.
Это не просто так, понимаете, это действительно движение – жизнь, потому что как только человек начинает, ой, куда я пойду, у меня там нога болит.
Да.
Вот один раз он позволил себе не пойти, потому что нога болит, завтра у него нога будет болеть еще больше. Пусть завтра еще больше будет болеть, и он еще меньше будет ходить, а потом уже вот пошло и поехало. И тромбозы, и варикозы, и атеросклерозы, и все что угодно.
Во, сейчас переходим к атеросклерозу. Атеросклероз. Что это за заболевание такое? Вообще, как правило, сейчас он помолодел? Нет, у нас все же молодеет. Все заболевания, все говорят, ох, сейчас все помолодело. Инсульт, инфаркт, атеросклерозы, онкологические заболевания у молодых совсем встречаются.
Все помолодело, кроме нас, да?
Спасибо большое, очень приятно услышать комплимент от прекрасного врача. Да, нет, мы тоже, мы молодой душой, это самое главное.
Правильно.
Да.
Слушайте, помолодел, атеросклероз, да, у меня пациенты сейчас появляются, которые приходят ко мне на операцию, те же самые сонные артерии, вот уже у меня за последние 2 года человек, наверное, 10 было, которым менее 45 лет.
Вот, да. Молодые же, да, по мнению ВОЗ.
Молодые, конечно, молодые, да, 45 лет, совсем молодые. Уже оперировались, уже, да, уже такие бляшки прям настоящие.
А почему, откуда они их организовали? Это наследственные формы или все-таки...
Сам атеросклероз, это наследственное заболевание, опять же, да, только он в разной степени присутствует у каждого человека, этот атеросклероз, в разной степени. То есть есть, ну, приходит там пациент с заключением от врача УЗИ. Говорит, доктор, у меня атеросклероз. Что делать? Мне надо срочно там что-то делать. У него там атеросклероз написано, там, стеноз какой-нибудь, там, поверхностной бедренной артерии 20%, там, сонной артерии 15% там написано.
Да.
Это нормально. У любого человека есть этот атеросклероз. Можно, формально можно написать атеросклероз любому, кто делает УЗИ. Вот просто любому.
Как интересно.
Тут разница в том, что есть значимый, есть незначимый. Незначимый атеросклероз, это который не препятствует кровотоку. Ну, какие-то там 15-20%, они что есть, что их нет. Вообще никакой разницы нет. Условно, значимость атеросклероза, это у нас более... 60% везде. А показания для операции, они разные. Допустим, показания для операции в сонных артериях, это 70 и выше процентов. Или 65 при наличии симптоматики. А показания для операции на артериях нижних конечностей, тут вообще процент не имеет значения. То есть приходит пациент, который ходит там без ограничений, у него ничего не болит, но при этом у него поверхностная бедренная артерия закрыта там на 60%, например, на 70%. Он приходит в панике, что ему сказали, что ему грозит ампутация. Ампутация не грозит, если у тебя стеноз 60% или 70% по ногам. Но показания для операции на артериях нижних конечностей – это только дистанция без болевой ходьбы.
И это интересно.
Менее 200 метров, если человек ходит. Вот это вот уже показания для операции.
Поняли? Сейчас послушаем новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше обсуждение. Еще раз поздравляем всех медиков с днем их ненаглядных. Ну, самый лучший профессиональный праздник вообще. Это же, мне кажется, это не то, что профессионально, это же вросло все. Человек равно врач, врач равно человек, все. Уже без этих. Это уже призвание же, ну, пожизненное, да? Как выбрал медвуз.
Ну, а как же, конечно.
Наслаждайся теперь всю жизнь.
Ну, конечно, конечно.
Да, мы, в общем, к сонным артериям, дорогие друзья. Мы сегодня о сосудах говорим. Еще раз напомню, у нас в гостях кандидат медицинских наук, член Российского европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени Петровского, Надим Алиусов, чудесный, прекрасный. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили, ну, про тромбозы, про...
Про тромбозы, про варикозы мы уже поговорили, про атеросклероз мы говорили.
Про сонные артерии поговорим.
Про сонные артерии с удовольствием, мое любимое.
Очень хочется поговорить, да. Вы же оперируете как раз самый сложный случай. Как раз мы тут в перерыве поговорили, что почему-то у кого начинает болеть шея у пациентов, они сразу, все, доктор, сонная артерия. Быстренько в операционную, собираемся, выходим, оперируемся и домой.
Сразу, доставишь, и как ниндзя. Да, нет, это, конечно... Заблуждение пациентов, которые приходят на прием, оно просто до сих пор существует некое недоверие, понимаете, пациента к врачу, они всегда есть все еще. Когда пациент приходит один раз, второй, он уже понимает, да, что с кем он общается и у кого он на приеме, что есть действительно профессионалы, есть клиники, которые не уступают, а превосходят европейские, американские клиники во много раз, это я с гордостью могу сказать и продолжаю говорить, что у нас намного лучше хирургия, чем на Западе, реально это говорю, это я не просто там вот хвалю, например, свой научный центр, где я работаю, я говорю как есть, потому что у меня есть чем сравнивать, я был в других местах, и у меня очень много друзей, которые работают в других местах, и действительно у нас намного выше уровнем, гораздо выше уровнем хирургии, чем на Западе. Я не могу про другое ничего сказать, я не знаю, может быть, там, онкология, может быть, кардиология, терапия, чего-то. Хирургия у нас лучше. Это я 100% могу сказать. И когда пациенты приходят и понимают, естественно, у них уже, они понимают, что зря мы не доверяли, все хорошо, все здорово и так далее. Ну, бывают, когда приходят там, которые изначально себя убедили в одном, потом очень тяжело врачу с такими пациентами работать, переубеждать человека. Это самое сложное вообще, переубедить пациента, что, слушай, дорогой, у тебя не это, а у тебя вот так. Он, да нет, я что, сам не знаю, что у меня, я лучше знаю, это мой организм там, и так далее. Ну, вот в перерыве я вам рассказывал, да, про, когда у пациента болела мышца на шее, он двигал шею, у него болит шея, он говорит, у меня сонная артерия здесь вот сильно болит. И я пытался его переубедить, я ему говорил, что это не сонная артерия, не беспокоит. Нет, в сонной артерии, естественно, у вас может быть что-то, но это не связано. Это не болит, надо проверить, что у вас там болит и так далее. Он пошел, сделал самостоятельно УЗИ сонных артерий, приходит на стол, так вот кладет бумажку, говорит, на, смотри. И там как раз написано вот эти несчастные 20%, да, которые есть,
да,
у всех.
Да.
И тут пациент изначально знал, что у него проблема в сонной артерии, потому что у него болит шея. И тут еще подтверждение на ультразвуке, что у него 20% закрыто, и все.
Понимаете? Доктора, да, ловите, да, в операционную, да, заходим, да, давайте, да, уже, да, не укроетесь.
И тут мне уже пришлось его переубеждать, что 20% у меня тоже, скорее всего, есть, и у любого другого человека, понимаете, что это не...
Да.
Не является там показанием для каких-то, для какого-то операции, для лечения. Он, нет, давай тогда лечиться, давайте это. Вот это основная работа наша на приеме.
То есть, ну, общаться, это же врач, это психотерапевт.
Да, общаться с пациентами,
психолог, да,
объяснять ему, что нет, ну ты не совсем здесь прав, это немножко по-другому и так далее. Они уже в течение долгих лет себя убедили. Вот в одном, а твоя задача это убрать из головы.
Это очень сложно. Сложно.
Это очень сложно, правда, это. Тяжелее всего.
Но мы к тому, что проверять вообще сонные артерии же нужно УЗИ делать. В каком возрасте начинать это делать? Потому что что-то про это как-то мало кто... Как называется это правильно УЗИ?
Брахиоцефальных
артерий. Брахиоцефальных артерий. Вот. Когда начинать?
Вот не обязательно запоминать сложные слова. Сейчас все будут, так, как, Нет, просто надо пойти и сказать в любую поликлинику или к врачу пойти, к своему терапевту, к своему там хирургу, к неврологу, сказать, я хочу сделать УЗИ сонных артерий.
Сонных артерий, да.
Так это называется брахиоцефальная артерия, то есть это плечеголовные артерии, то есть туда входят не только сонные, туда входят подключичные и позвоночные, но врач ультразвуковой диагностики, он, естественно, не будет изолированно только сонное смотреть, он посмотрит все. Я считаю, что это нужно делать обязательно, если нет никакой симптоматики, то начиная с 30 лет.
Если симптоматики нет.
Если нет симптоматики. Если есть, то, может, мы и раньше, потому что помимо атеросклеротического поражения у нас есть более молодое заболевание, которое называется патологическая извитость внутренней сонной артерии.
Вот перед вами сидит такой человек. Вот да. Это я запомнил, что да. Мне еще причем врач спрашивал, а у вас голова не болит? Я говорю, ну, болит иногда, мигрень даже бывает. Вот! Причина, вот она.
Да.
Да. Так, а в чем это плохо, вот патологическая извитость? Чем она плоха?
Она плоха тем, что у нас патологический вид – это следствие дисплазии соединительной ткани. Есть дисплазия соединительной ткани, соответственно, стенка артерии дисплазична. И вместо того, чтобы сонная артерия представляла собой прямую вот такую вот трубу от дуги аорты или от брахиоцефального ствола к головному мозгу, она начинает извиваться, она идет под действием пульса, под действием давления. Эта извитость увеличивается и образует, может образовать угол. Артерия может вокруг себя обернуться, артерия может завернуться в петлю. Есть много разновидностей патологической извитости.
Это уже артерии. При рождении человек такой выходит с петлей? Или это бывает в течение
при
жизни?
Рождении, но обычно это с течением жизни. Извитость увеличивается, я же говорю, под действием пульсовой волны, растягивается, и с течением времени образуются уже такие более серьезные извитости внутренней сонной артерии, которые уже препятствуют адекватному кровотоку головному мозгу. Что с ней делать, с этой извитостью? Я, в принципе, оперирую ее крайне редко, потому что с течением времени, пока эта извитость образуется, с течением времени мозг уже более-менее адаптируется к недостатку крови, к недостатку кислорода, гипоксии, к ишемии. Более-менее адаптируется. Но бывают случаи такие, когда мозг не адаптировался, или когда резко что-то произошло, то есть извитость была, потом резко, оп, и перекрутилась артерия.
Из-за чего так может произойти?
То есть у нас угол увеличился, и в один прекрасный момент он перекрылся, и образовался прям такой сильный-сильный стенозик, сильный угол, который препятствует кровотоку. Либо образовался такой угол, который при определенном повороте или положении головы и шеи что-то там в узел заворачивается, скручивается, и кровь прекращает поступать. Обычно жалобы пациентов на сильное головокружение при определенном положении головы. Говорит, у меня сильное головокружение, потом у меня темнеет в глазах, потом кто-то в обмороке падает, у кого-то выпадают поля зрения, то есть там, где сонная артерия его поражена, этот глаз периодически просто, называется аморозис фугакс симптоматика, когда приходящая слепота, то есть у человека просто, оп, зрение ушло там, на секунду, на две, на три. По-разному. Вот при наличии симптоматики, естественно, этих пациентов оперирую, делается операция, называется резекция, соответственно, патологической извитости. То есть это выделяется полностью все сонные артерии, оценивается, сколько у нас лишней артерии сонной.
Так, да.
Приблизительно, то есть при отсечении ее от общей сонной она вытягивается, выкручивается. Есть много техник, много методов, то есть можно даже... Есть специальные бужи, которые можно в эту артерию поместить, чтобы она выкрутилась под правильным углом. Лишнее отрезается и анастомозируется обратно внутренняя сонная к общей сонной артерии. И у нас после этого уже прямая такая хорошая труба возникает. Без извитостей, без углов, без всего. Очень хорошие результаты в этой операции, то есть у пациентов была симптоматика, они там падали в обмороки, у них пропадало зрение, они не могли повернуть голову там вправо или влево, Очень многие жалуются, что утром просыпаются, у них голова, как будто они всю ночь там где-то гуляли и да. употребляли...
Алкоголь.
Да, всякие разные неправильные вещи делали, хотя они не пьют, не курят, да? И после этой операции у них сразу же все это прекращается, прям вот сразу они просыпаются после операции. Одна ночь там в реанимации проведенная после наркоза отойти, потом они приходят в себя и говорят: слушайте, как же хорошо я себя чувствую, я просто здорово. Вот это вот прям вот результат, который сразу видно. Когда атеросклеротическое поражение, бывает, что, например, бессимптомное, да, то есть пациент, ну, вроде бы как-то так нормально себя чувствует, но там опасная бляшка, эмбологенно опасная, то есть операция в целом делается для профилактики инсульта. Чтобы не случился инсульт, а не чтобы он сейчас лучше себя чувствовал, он так себя неплохо чувствует.
Да.
Вот после этого пациент просыпается, он особо как бы, ну, ничего такого
никаких
не чувствует,
да.
но он просто, он может теперь знать, что у него инсульта не будет, а мог бы случиться в любой момент. А вот когда извитость симптомная, вот это вот другое дело. Сразу сделал операцию, сразу результат, как и при операциях на артериях нижних конечностей. То есть там ноги болят, ноги не ходят, спать тяжело, а после операции сразу ножка тепленькая, все здорово, может бегать, ходить. То есть результат сразу после операции идет.
Все как мы любим.
Угу.
Вот тут Илья спрашивает: а что можно сделать, если артерия искривлена? Тут про лечение спрашивают, не сильно искривлена.
Ну,
есть симптомы.
Нужно, чтобы невролог определил симптоматику. Это симптомы, которые у него есть следствие недостаточного кровообращения. Или это следствие там другого, не знаю, там поражения шейного отдела позвоночника или что угодно.
Про это не забывают, конечно.
Да. Этот грамотный невролог должен четко определить, что это симптоматика из-за нарушения кровоснабжения головного мозга. Тогда надо что-то делать. Но, естественно, только одного заключения невролога мало. Есть определенные критерии для того, чтобы эту операцию можно было осуществить. То есть это при дуплексном сканировании артерий, сонных артерий при ультразвуке. Есть, помимо степени стеноза, помимо там бляшек и так далее, есть такой показатель, как линейная скорость кровотока.
Угу.
Вот эта линейная скорость кровотока, она должна быть увеличена. Почему увеличена? Представьте трубу, вот шланг с водой.
Да.
Вот если вы шланг перекроете, из оставшейся дырочки же вода будет быстрее течь, правильно?
Да.
И вот насколько ускоряется кровоток вместе извитости вот этой вот, или вместе стеноза, вот это тоже определяет показания для операции. То есть сейчас условно это... У нас, кстати, ведется работа в отделении сейчас, которая как по завершению этой работы у нас будет уже четкие показания. Пока что есть условно, то есть это 2 метра в секунду скорость должна быть. То есть в норме она там до 0,8, если она увеличится до 2, вот тогда надо делать операцию. То есть, ну, это все пока что, естественно, сочетается только с клиническими данными, с жалобами пациента. Поэтому, если есть симптоматика, нужно сделать УЗИ, посмотреть, насколько ускоряется кровоток. Ну, и УЗИ, конечно, желательно делать в специализированных учреждениях, потому что обычно городские поликлиники, да, там делают УЗИ, но там не настолько все тонко это делается, они могут определить, как бы проблема есть или проблемы нет.
Да.
Если проблема есть...
Острая причем.
Да. А если проблема есть, тогда нужно пойти и в специализированном учреждении делать нормальную УЗИ. Ну, там, как, например, у нас в центре Петровского, мы этим занимаемся. У нас есть врачи ультразвуковой диагностики, которые занимаются только этим, и все, больше ничем. Вот только этим занимаются. То есть очень узконаправленные специалисты. Естественно, лучше делать у таких специалистов. Невролог, УЗИ. Если все совпадает, если невролог подтверждает, что симптоматика из-за нарушения кровоснабжения, если УЗИ показывает, что у нас есть ускорение линейной скорости кровотока и плохо кровоснабжается артерия, ну тогда эту извитость надо убирать, естественно.
А вообще, как операция проходит сейчас? Тоже через микро-микро проколы или что-то сейчас? Либо это прям такой хороший шов, красивый?
Слушайте, это все зависит от хирурга. Естественно, это делается доступ к артерии. То есть это не микропрокол, это нужно делать доступ к артерии.
Хороший такой.
Да. У нас в нашем отделении мы делаем это все через мини-доступы по естественной кожной складке. То есть это маленький такой артрозритик, который, в принципе, не видно. Я вот после эфира вам могу показать несколько человек прооперированных. Ну, там действительно вообще
ничего нет.
И здесь дело не в косметике. Да. Мы же не косметологи, не пластические хирурги. Здесь дело в том, что чем меньше разрез и чем больше он идет по естественным складкам на шее, доказано, нами доказано, меньше поражения нервов периферических.
Вот, что важно.
Да, очень, да. Потому что после этих операций, если делать классические доступы, там, от мочки уха, да, до ключицы, там же у нас 12 пар черепно-лицевых нервов проходит. Естественно, они травмируются, подкожные какие-то кожные веточки травмируются при таких доступах. И пациенты после этого страдают от того, что у них там... Все онемело, они не чувствуют там губу, не чувствуют ухо, все это вот область шеи,
да.
Могут там кончик угол рта перекосить немножко, может сглаженность носогубной складки и так далее. Это все следствие как бы
этой
операции. Неправильного,
а как?
Обычного. Это следствие нормальной,
обычной операции. Ну, жизнь спасли, да, а уж тут как получилось.
А тут уж, извините, да. Будет немножко неметь, будет, но зато жив-здоров. А наш доступ, он исключает и эти проблемы. То есть, во-первых, что важно больше всего пациенту, он на себя в зеркало смотрит, он ничего не видит.
Да.
Мы, кстати, даже это оценивали по специальной шкале. Шкала POSAS, по-моему, называется. Это шкала именно косметического эффекта. И доказано лучшее качество жизни. То есть, если косметический эффект лучше, то качество жизни в дальнейшем лучше у пациента. Соответственно, пациент смотрит на себя в зеркале, ничего не видит, это его радует, у него все хорошо. И плюс еще отсутствие периферической неврологической симптоматики. Ну и самое главное то, что жизнь
продолжается.
Риск инвалидизации ликвидирован.
Ура! Что самое главное? Людмила спрашивает. Добрый день, УЗИ сонной артерии, стеноз 28%, атеросклеротическая бляшка в ОСА. Что надо делать? А что такое ОСА?
В ОСА, внутренней общей, в общей сонной артерии.
В ОСА.
В общей сонной артерии.
Наверное, да, расшифровка.
Да. В общей сонной артерии.
Угу.
Вот, ничего не делать, наблюдать, смотреть. А сколько лет не написано, сколько лет?
Нет, Людмила не написала, сколько лет.
Ну, в общем, наблюдать, смотреть и, естественно, правильно жить.
Правильно жить как?
Правильно жить Но как? Следить за своим питанием, за движением, не застаиваться, не лежать на кровати все время. То есть надо... Организм всегда требует, как мы уже говорили, движения. Да, и любой атеросклероз, будь он в сонных артериях, будь он в ноге, будь он где угодно, любой атеросклероз, он увеличивается при гиподинамии. Поэтому 28% атеросклероз, ну, есть атеросклероз.
65 лет Людмила написала.
Ну, значит, вообще можно уже ничего не делать. Потому что если до 65 лет всего лишь 28%, значит, все замечательно.
Мы уже говорили про 20%, что это практически у каждого просто мы не проверились.
Да, об этом и речь. Если 65 лет, это вообще тогда замечательно все. Не то, что в 65 лет как бы до там 40-50% это считается очень даже хорошо, хорошее. А 28 так тем более.
Людмила, так вы... А по поводу питания, кстати, атеросклероза. Что у нас тут неправильно с питанием? Потому что мы же тут говорим, сейчас вообще другая культура у молодых людей, поэтому, в общем-то, у вас пациенты и молодеют. Да. Вот. А что нужно есть, что нельзя есть?
Насчет питания.
Да.
Всегда исключают жирное.
Угу.
Всегда исключают жирное. Потом выяснились, что жирное исключать нельзя. Потом, знаете, это как один рабочий стол. Справа написано, и ученые выяснили, что кофе вызывает рак.
Да.
Слева ученые выяснили, что кофе спасает от рака.
Да. Ну, это правда же, это правда жизни, так и получается, ну.
Очень много мнений и очень много разных. Мы занимаемся этой проблемой сейчас. У нас идет научно-исследовательская разработка на эту тему. Вот по ее завершению мы уже точно можем все сказать. Про холестерин, про статины. Пока что рано об этом говорить.
Ну, хоть про питание, в хоть целом, пару слов, про, а то заинтриговал и все.
В целом про питание.
Так.
Есть природную пищу, то есть есть то, что биологически правильную, не вот исключить синтетические всякие вот продукты, исключить, не знаю, всякие колбасы, сосиски и так далее,
вот это всё.
Мясо можно есть, естественно, нельзя есть только мясо, надо сбалансировано, чтобы все было, и мясо, и овощи. И куриные яйца, которые тоже сначала запрещали, потом сказали, что нужно есть только белки, потом сказали, что нет, только белки нельзя, надо есть только желтки, потом... Ну, просто там очень много всего по этому поводу говорилось, да, и куриные яйца надо есть. Но надо смотреть, эти куриные яйца, они как бы... Что эта курица делала до того, как это яйцо снесла?
Так мы же не знаем, что она там делала на заводе.
Об этом речь. Поэтому желательно даже куриные яйца искать более-менее органические, чтобы они были. Есть люди, которые прям заморачиваются, которые ходят там по всяким фермам, смотрят, курица свободного выгула, не свободного выгула, якобы есть разница. Может быть, есть, мы еще не можем утверждать. Я никогда не буду говорить то, что еще не доказано нами.
Или а вот так кем-то. Почитаешь, вот если так зайдешь куда-нибудь в интернет. Да,
информации куча.
И получается, просто... вообще ничего есть пить нельзя. Вот получается, даже вода уже по знаку вопроса. Я думаю,
воду, да, как? Надо тоже четко, очень там... чуть ли не анализ делать, посмотреть, сколько там минералов, потому что если больше там 3 микрограмм на миллилитр, тогда нельзя, если меньше, то, короче, это очень... Я могу здесь называть фамилии, да, врачей там?
Конечно, можете.
Академик Тутельян такой, это директор Института питания РАН, он... Очень интересный человек и... очень интеллектуальный человек. Он говорит, что человек должен есть все абсолютно. Просто все. То есть, а шоколад можно? Конечно, можно. А это можно? А сгущенку? Да ешь ли вы сгущенку? Просто у каждого есть своя норма, которую человек должен дойти до этого. Он должен знать свою норму. Он должен знать, что вот мне можно, например, вот столько-то этого, вот столько-то этого. А как он может знать свою норму? Только методом пробы ошибок, насколько я понял.
Да.
Скорее всего.
Это везде так, куда ни коснись.
Да. Кому-то можно, кто-то может съесть там по 10 куриных яиц в день, и у него все замечательно. А кто-то съест 10 куриных яиц в день, и он потом 2 дня валяется после этого.
Да.
У каждого своя норма. Надо просто организм свой чувствовать. Как ты себя чувствуешь на этом питании или на другом питании. Но мы сейчас не о питании.
Да.
У нас хирургия.
Да.
Вообще-то.
Что это мы куда-то отошли? Да, у нас главная профилактика.
У нас хирургия.
Профилактика. УЗИ сколько раз, кстати, вот делать, если есть извитость, если есть какие-то проблемы?
Если есть какая-то проблема, то он делать раз в год. Если проблем нет, то можно раз в 5 лет делать это. УЗИ вполне достаточно. То есть его часто делать нельзя. Но почему это обязательно должно быть? Потому что стенозы сонной артерии, они в основном бессимптомные. А это приводит к инсульту, потому что человек не знает, что у него проблема. Он ничего не чувствует, у него все здорово, у него голова не кружится, у него там все хорошо. Они бессимптомные, но инсульт приходит как бы внезапно. Да. Что не скажешь об атеросклерозе артерий нижних конечностей.
Вот так вот. Об этом уже в следующих эфирах. Благодарю от всей души. Еще раз с праздником. У нас в гостях кандидат медицинских наук, член Российского европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени Петровского Надим Алиусов. Благодарю, Надим.
Спасибо.